15 сентября 2010 года глава правозащитной организации «Воздух» Азимжан Аскаров был осужден на пожизненное заключение с конфискацией имущества за причастность к убийству милиционера в ходе июньских беспорядков на юге Кыргызстана. Не буду даже говорить о том, что Азимжан Аскаров – узбек, потому что, как свидетельствуют представители многочисленных международных правозащитных организаций и местные активисты, судили его не только по национальному признаку. Создавая свою правозащитную организацию и называя ее «Воздух», Аскаров объяснял: «Права человеку нужны, как воздух». А потом стал детально документировать безобразие и правонарушения, которые чинили местные блюстители порядка. В конце сентября разговор о судьбе Аскарова пойдет в Польше. А сегодня мы говорим о нем с адвокатом Евгенией Крапивиной и главой Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой. Евгения, в последний раз мы видели фотографии Азимжана Аскарова в зале суда, видели их благодаря международным правозащитным организациям Human Rights Watch и Международной амнистии. На фотографиях Аскаров с трудом стоял, держась за прутья решетки, а на теле его видны были кровоподтеки от побоев. Что с ним сейчас, в каких условиях его содержат и каково состояние его здоровья?
В настоящее время Азимжан Камбарович Аскаров отбывает наказание в центральной больнице номер 47 Государственной службы исполнения наказания. Он содержится в камере, которая находится в полуподвальном помещении. У него бетонный пол, размер камеры где-то 2 метра на 3 метра. И у него отсутствует доступ к естественному свету и естественной вентиляции, так как окна забиты металлическими ставнями. Единственная возможность у него – это предоставление права ежедневно на прогулку, когда он сможет выходить на улицу, прогуливаться в отдельном локальном участке.
Евгения, а это в целом условия содержания в кыргызстанских тюрьмах таковы, или это специально избрана такая мера наказания для господина Аскарова?
Дело в том, что у нас нету колонии для содержания лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, и они у нас содержатся по закону в локальных участках колоний строгого режима, в следственных изоляторах или в лечебных учреждениях. Но так как в локальных участках они больше отделены от остальной массы заключенных больше декларативно, чем фактически, избрано, что по совету неправительственных международных организаций, чтобы Аскаров непосредственно отбывал наказание в центральной больнице. Так как после перенесенных пыток, во-первых, у него очень сильно ухудшается состояние здоровья, а во-вторых, в целях безопасности, для того, чтобы его изолировать от другой массы осужденных.
А почему его нужно было изолировать? Настолько серьезная угроза его жизни?
Дело в том, что он правозащитник, который очень долгое время писал против милиции, во время следствия ему шли угрозы. И кроме этого, до сих пор у нас обстановка такой межнациональной вражды все-таки остается. И поэтому сами статьи, которые ему вменяют как разжигание межнациональной розни, они могут вызвать агрессию со стороны других осужденных. Если он будет находиться, допустим, в локальном участке, и у него будет других осужденных к нему доступ.
Таликан Исмаилова, на юридическом фоне что делается для того, чтобы спасти, я бы даже сказала, в данном случае господина Аскарова?
Все мониторинговые отчеты о применении пыток в отношении правозащитника Аскарова, о том, что все факты, значит, обвинения были фальсифицированы, о том, что не было дано доступа к справедливому разбирательству и правосудию, он был лишен как личного участия на некоторых судебных процессах, в частности в Верховном суде, где даже адвокат просил, чтобы привести Аскарова, почему? Потому что решается его судьба, значит, все законные вопросы адвокатов и защитников были отклонены. Но почему-то пострадавшая сторона, которая заявляла о фактах якобы убийства со стороны Аскарова милиционера Сулейманова, мономилиция, монопрокуратура, моноследствие давала все возможности, что, значит, на Аскарова были свидетели, значит, со стороны милиции их было шестеро, значит, семья и так далее. То есть вот равенство доступа к правосудию абсолютно был нарушен в отношении Аскарова. И мы считаем, что даже вот факты, которые были добыты после решения Верховного суда, когда он был приговорен к пожизненному лишению свободы, это адвокаты Юга и наш адвокат Евгения Крапивина, значит, нашли свидетелей, и свидетели сказали, что время уже как-то лечит, и они готовы готовы рассказать, где находился Аскаров во время убийства Сулейманова, где они его видели, и это было нотариально заверено, но все люди, которые давали эти свидетельские показания, затем, значит, были, опять же, под давлением прокуратуры Базаркалгонского района. И до сегодняшнего дня генеральная прокуратура, госпожа Аида Солянова, которая в курсе всего того, что делают правозащитники и правозащитные организации в Кыргызстане для того, чтобы найти справедливость. И также мы, конечно, соболезнуем той семье, которая потеряла кормильца Сулейманова. Да? Но мы также говорим о том, что мы обязаны найти убийцу, а не так, что именно вот Аскарова, который, как Женя сказала, в течение многих лет боролся с пытками, фактами пыток, привлекал к ответственности милиционеров, защищал самых уязвимых. То есть был тот момент, когда, как и со стороны местных органов власти правоохранительных, Аскаров их не устраивал. И второй момент, что Аскаров фиксировал жертв пыток вот во время июньских событий. И когда он был задержан 15 июня 2010 года незаконно, его просто пригласили в РОВД, и потом его закрыли, и бесконечно его избивали и так далее. Да? То есть эти факты говорят, и эти факты, они доступны как чиновникам самого высокого уровня, которые принимают ключевые решения, как в Кыргызстане, так и международным организациям. Поэтому я думаю, что когда мы ведем переговоры, мы надеемся, что новое правительство сегодня сформированная, и новый судебный корпус, который сегодня формируется в Кыргызстане, мы все-таки найдем справедливость и в отношении лишенных свободы, как высшая мера наказания, пожизненное лишение свободы, их сейчас в Кыргызстане 266. Это официальная цифра, которую сегодня заявило руководство КСИН на круглом столе, и в том числе это Аскаров. И поэтому, кроме Азимжана Аскарова, есть люди, которые приговорены к пожизненному лишению свободы из-за того, что была такая очень трагическая ситуация, но это не говорит, это абсолютно не говорит о том, что даже во время войны суд должен быть справедливым. Почему? Потому что без справедливости нет мира. И мы считаем, что если кейс Аскарова даст окно возможностей для других, это будут очень большие судебные процессы, которые дадут справедливость, в частности, национальным меньшинствам, как узбеки.
Таликан, а остались ли еще какие-то юридические механизмы? Вот вы говорите о том, что вы взываете к новой судебной системе, которая формируется в стране, но есть ли механизмы внешнего воздействия? Есть ли какое-то, ну, может быть, промежуточное еще звено, которое не пройдено?
Да, конечно, мы очень благодарны всем нашим партнерам, в том числе Фидаш, Фронтлайн, Amnesty International, Freedom House и многим другим. Почему? И вот солидарности правозащитных организаций на постсоветском пространстве. И поэтому Азимжан Аскаров, Аляс Беляцкий и очень много других, которые ожидают справедливого решения. И эти кейсы правозащитников, почему? Потому что декларация ООН по правам правозащитников и европейский инструмент, где говорится четко, что правозащитников необходимо защищать как со стороны государства, так и со стороны международных организаций. Я думаю, что ОБСЕ, заседание вот в формате Human Dimension, это человеческое измерение, которое начнется 24 сентября и будет проходить в Варшаве, куда поедет Евгения Крапивина. Это тоже будут дополнительные, значит, факты, свежие факты. И это будет призыв от имени гражданского общества Кыргызстана обратить внимание на кейс Аскарова и тем самым разбить тот узел, который называется дискриминация и несправедливость. И поэтому мы считаем, что не только вот внутри страны, но у нас много рычагов влияния. Но мы сейчас ведем переговоры, мы понимаем, что некоторые чиновники, они уже начинают понимать, что если они не будут разбирать те незаконные кейсы, которые были прикрыты временным правительством и так далее, то это будет очень несправедливо. Почему? Потому что у нас 80 национальностей. И это международное обязательство, которое взял Кыргызстан, и по ним он должен отчитываться. И когда есть реформы, и когда они просят инвестиции, и есть узник совести, правозащитник в тюрьме, это очень стыдно, это очень несправедливо, это очень жестоко.
Напомню, мы беседуем с адвокатом Евгенией Крапивиной и главой Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой. Евгения, давайте вспомним, что же произошло с Аскаровым в момент этнических столкновений в 2010 году.
В ту роковую ночь, он был буквально на рабочем месте до 2 часов ночи, вот. И потом, когда уже местные жители к нему обратились и сказали, что Зимжан Кабарыч, сейчас уже небезопасно, у вас много материала, и давайте мы вас проводим домой, он покинул место своей работы и отправился домой. В 9 утра его разбудили местные жители, соседи, которые собрались у него дома и сказали, что надо что-то делать, потому что уже убит милиционер. И, скорее всего, у нас повторятся события, которые произошли на Ваше буквально пару дней назад. И как раз, когда он вышел на улицу Саидулаева, он был свидетелем того, как шли переговоры между местными жителями и военными. Он видел события, которые как раз кто первым начал огонь, сколько местных жителей поступило в районную больницу. Первого раненого, который получил огнестрельное ранение, он на своей машине отвез в районную больницу, поместил и остался там, потому что поступало очень много раненых, были уже начались смертельные случаи, и он фиксировал это все на фотоаппарат и проводил видео-аудиозапись событий. Следующие два дня в Базаркургане было на улице небезопасно, потому что, говорит, что постоянно были выстрелы, военные люди. И эти два дня он вместе с соседями в своем доме провел. И когда он вышел на улицу 15 числа, его арестовала милиция.
Эти материалы, которые собрал господин Аскаров в те дни, где-то опубликованы, они стали достоянием гласности?
Супруга сказала, что копия материалов находится у сына. Поэтому мы говорим о том, что если будет доступ к справедливому правосудию, как свидетели, так и хронология событий, свидетельские показания дадут возможность увидеть реальную картину. И, конечно, если суд действительно будет беспристрастным и даст равные возможности каждому участнику, я думаю, что это будет очень уникальный и очень поучительный кейс. Почему? Потому что даже то дело, которое мы сейчас перевели на русский язык, его уголовное дело, оно очень странное. Почему? Потому что оно сфабриковано, и это видно, что это сфабриковано. И я думаю, что мы должны вернуться обязательно и к тем судьям, которые принимали вердикт. Почему? Потому что это были не суды, а это были просто судилища.
Спасибо. Мы беседовали с адвокатом Евгенией Крапивиной и главой Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой.